Здравствуйте, дорогие друзья, на 91.2 FM большой экспертный эфир под названием «Овертайм», часть большого экспертного проекта, который рассказывает о пермском спорте. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом, и сегодня поговорим про хоккей, про молодежный хоккей, поговорим про молодежку «Молота», ближайшую смену, резерв, которая тоже, с учетом окончания сезона, такого межсезонья, времени даром не теряет. Большая селекционная работа проводится, и это одна из тем, ключевых тем нашего сегодняшнего эфира с главным тренером молодежного хоккейного клуба «Молот» Александром Агеевым. Александр Николаевич, здравствуйте. Давайте сразу идентифицируем голоса.
Добрый день.
И со старшим тренером нашей молодежки Сергеем Мильто. Сергей Владимирович.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Ну, вам слово тогда в начале. Я думал, что, ну, как минимум до июня это отпуска. И вы спокойно отдыхаете, и молодежка наша спокойно отдыхаете, а оказывается, что это прям вот самое горячее время.
Да, совершенно верно. То есть по окончании сезона работа продолжается. Она, в общем-то, велась и в сезоне. Мы за ребятами наблюдаем, то есть чуть смотрим на шаг вперед, потому что по окончании сезона, как правило, идет ротация состава. Кто-то по возрасту выходит из нашей лиги, кто-то по способностям, что проявил себя, его поднимают наверх, в высшую лигу. И так и произошло. В общем-то, из нашей команды, этого состава, по итогам сезона, 8 игроков нашей команды поднялись в ВХЛ.
Ну, Бердников их забрал к себе.
6 игроков их подняли в нашу команду. Молот, Бердников и 2 игрока уехали в Воронеж, тоже в ВХЛ. Часть ребят закончила по возрасту, ну, им желаем успеха в дальнейшем. Вот. И началась селекционная работа, то есть мы определенной информацией владели, как у нас школа играет, как наши ЮХЛ играют, ходили, смотрели, получали информацию непосредственно здесь, видя сами, общаясь также и с игроками, и с тренерами, чтобы знать, и привлекали в сезоне, делали там просмотровый матч, чтобы тоже чуть познакомиться, посмотреть. Вот. Ну и параллельно велась работа по России, то есть с миру по нитке, это всюду информация. Кто-то, ребята, сами проявляют инициативу, либо родители, ну, есть такие хоккейные агенты, плюс они предлагают своих кандидатов, но это не значит, что он предложил кандидата, и мы сразу же, приходит статистика, приходят видеонарезки, мы это анализируем, смотрим, и плюс, вы знаете же, что хоккейный – это большой мир, начинаются звонки, то есть коллегам, тренерам, первым тренерам школы, либо там непосредственно в той…
То есть и с вашей стороны, и с их стороны, типа, посмотрите…
Но они предлагают, да, посмотрите, хороший. Вот хороший он, конечно же, это товар, он его рекламирует, всячески идет такой рекламный такой момент, что он вообще супер-супер-супер. Вот. Но наша же задача убрать все эмоции, убрать маркетинговые эти все ходы и понять его сильные стороны, за счет каких качеств его можно сюда привлечь. Мы пытались создать на просмотре сумму мастерства. То есть максимально ребят, которые имеют какой-то багаж и сумму мастерства, из этой суммы мастерства еще что-то отобрать лучше на этом фоне. Ну, надеюсь, что у нас получилось.
Получилось, вы говорите, в прошедшем времени, потому что все закончилось?
Да, просмотровый сбор закончен, он был скоротечен, 4 дня, первый день тренировочный, посмотрели их в деле на тренировках, познакомились с ребятами, мы же их не всех видели, не всех знаем. Вот. Ну и с дороги чуть напряжение снять. Все равно ребята волнуются, они приехали себя показать, проявить.
Правильная ли терминология? Вкататься надо, вкатиться в пермский лед?
Ну и да, конечно, и вкатиться, почувствовать лед. Им познакомиться между собой где-то в раздевалке, когда ты где-то знакомишься. Они же тоже команда, где-то прискрепощенней получаешься. Уже как-то так напряжение у тебя другое. Ну и ночь переспал, и начиналось 3 игровых дня, первый, второй, третий. Вот, и потому что за первый день где-то волнение, что-то где-то не рассмотрел в нем каких-то качеств. Ну и так потом садились, обсуждали, каждый свои наблюдения, каждый свои мысли высказывал и складывали пазлы. То есть вот этот хорошо себя повел, у него такие сильные качества, там, у этого другие, это чуть выпадает, что где-то мало инициативы. То есть старались подойти максимально объективно, максимально справедливо по каждому кандидату.
Молодежка у нас с до 21 года, но с 16?
Ну, каждый по уровню мастерства, в основном,
нижний,
да, 16.
Нижний предел есть,
да, какой-то? Да, ну, нижний, ну, конечно, 16, есть конечно, нижний
таланты,
предел.
Ну, если
таланты,
готов, да, физически,
если готов, там, да,
можно и в 16.
Ну, а средний возраст молодежки, если так вот совсем, как говорится, средняя температура по больнице? 17?
Ну, я думаю, что 18-20, такой диапазон.
И сколько человек в вашем распоряжении? Можно 100 набрать?
Нет, это... мы пошли таким путем, что создать две команды, команду А, команду Б, полноценный состав по 22 игрока, 2 вратаря, 4 звена. И они между собой сражались, показывали себя, проявляли себя. В формате игры все как положено, судьи, все официально. То есть...
Но в итоге нужно отобрать-то всего одну команду, 22 человека?
Нет, нам нужно было отобрать... 7 защитников, да, да. 7 защитников и 10 нападающих.
Угу. Это исходя из тактических установок, которые вы как тренерский штаб определяете, или просто эти позиции вакантны?
Ну, эти позиции вакантны, нам нужно было из них выбрать, и плюс, как мы их будем использовать, какие сильные качества там, как мы будем, кто-то больше разрушитель, там, защитник, да, кто-то виден на большинство, это тоже спецбригады. Кого-то смотрим, ага, ну вот этот такой займет время и 5 на 5, и где-то время меньшинства на себя займет, такой самоотверженный боец.
Довгаев не набираете специально?
Ну, сейчас это время как бы уходит, но бойцовские качества, они тоже обязательны. Постоять за себя, постоять за команду где-то, потому что же нужно, бывает... Не все гладко идет, да, и нужно игру вытаскивать как там, за счет самоотверженности, идти, лезть под кожу, врезаться, идти на самопожертвование, это синяки, шишки, и вот тоже эти смотрим моменты, кто вот это может терпеть боль, усталость, потому что 4 дня каждый день, и это такой энергозатратный вид спорта, и на 4-й день кто может себя преодолеть в фон усталости, фон какого-то стресса, стрессоустойчивости. И смотрим, парни терпят, кто-то врезается, идет, не сдается, ему надо себя проявить. Это такой мужской стержень, тоже показатель для нас.
Такой, наверное, философский вопрос. Качество хоккеистов, которые оказываются у вас на просмотре, насколько высоко? Можно ли как-то поэтому отследить, насколько хороши те поколения, которые сегодня как раз доросли до того, чтобы играть за молодежку? Потому что говорили, ну, там, по ряду видов спорта, что, например, у нас там были провалы. И даже молодежь не отвечала тем требованиям, которые предъявляются к этому возрасту. В хоккее нет таких вот белых пятен, условно?
Да нет, я думаю, что наоборот. Сейчас тенденция такая, что раньше этого не было. То есть дополнительных занятий, дополнительных индивидуальных подготовки. Сейчас ребята этому уделяют, и тренеры стали этому уделять технической работе, катание, руки, ну и так далее. И ребята подходят уже достаточно такие хорошо катающиеся, там, технические оснащения достаточно на хорошем уровне. Ну, а там уже все равно, как говорится, век живи, век учись, предела нет. Там уже все равно совершенствуется.
Ну, дальше они уже попадают в ваши руки, и вы там какие-то огрехи еще доработаете с ними все-таки.
Ну, и они там сами должны тоже с собой заниматься. Даже вот сейчас вот они, мы им на ком выбор остановили, это же не значит, что все, он коньки на гвоздь на 2 месяца и пошел там.
Сколько народу вы набрали?
Ну, у нас вообще на сборы... Из отпуска выходит 28 человек, 28 игроков.
Уже 3, с новичками, да?
Да, 3 вратаря, 5 звеньев. Как уже повторюсь, что нам нужно было остановиться, у кого есть контракты, к ним добавить 7 защитников и 10 нападающих. То есть команда... у нас есть определенный такой важный момент, что, допустим, в некоторых командах, клубах идет преемственность. У них после сезона больше половины, процентов 70, костяк остается, и идет обновление, и преемственность там, 25%, условно, там, 5-7 человек.
Ну, у вас-то прилично.
А у нас вот такая вот идет, пока что наоборот, мы, у нас каждый сезон остается там 30-40%, 60% – это практически заново строится команда с нуля. Есть определенные трудности, но это нигде нелегко не бывает. Идет притирка друг к другу, идут новые требования, идут переход из юношеского, так скажем, хоккея в более взрослый хоккей. Это тоже нужно ребятам время. И вот наша задача, как можно, чтобы они быстрее к этим условиям адаптировались.
В молодежке контракт на год заключается обычно? Или есть те, кому...
Первый профессиональный контракт, который выпускник школы, он обязан заключить его на 3 года.
Угу. Ну, чтобы у него была какая-то стабильность в будущем, и он понимал, что его там через сезон не выпнут.
Ну да, это вот такой регламент КХЛ, а мы относимся к КХЛ. Вот там первый профессиональный контракт, выпускник школы, только на 3 года.
Вы говорили про агентов уже так вскользь, что неужели уже ребята с юношеской скамьи, выходя из, ну, скажем, такого старшего детского хоккея, уже с агентами?
Ну, агенты работу идут очень с малого возраста, уже там 12-14 лет.
Еще раньше даже не говорю.
Вот, уже сами свои услуги, да, и ведут их, видят в парне какую-то перспективу, звездочку. Есть же там финалы регионов, финалы, есть турниры такие там хорошие, значимые. Туда они приезжают, смотрят, подсматривают, сразу атакуют, берут под свое крыло, ведут.
Ну, договариваются с родителями.
Безусловно. Ну, безусловно, сначала идет диалог, да, с родителями. И далее вот.
Что по именно качеству, опять же, возвращаясь к этой истории, качеству приезжающих на просмотр игроков или приходящих, если они пермяки. По многим видам спорта говорили про разные проблемы. Не знаю, там в баскетболе, например, говорили, что у нас целые поколения растут баскетболистов, у которых одна рука хорошая, а вторую играть вообще не умеют. В футболе то же самое с, по крайней мере, там универсальностью амплуа. Вот он защитник и все. В хоккее. Вот если так уже, наверное, о чем-то тяжелом говорить, есть какая-то прям ключевая проблема, а может несколько, что это прям бич современных молодых игроков? Да, боятся шайбы, не знаю.
Ну, это уже внутреннее, что боятся шайбы, боятся столкновений, это значит, ему чуть-чуть не по пути, он не смог перерасти, боятся столкновений, не мог перерасти из юношеского на другую ступень, более взрослую. Там, понятно, что броски становятся сильнее, столкновения становятся сильнее. Ребята здесь физически сильнее, быстрее. И нужно вот эту ступень, ну, выйти на нее. А это нужно быть, еще раз повторяю, разносторонним готовым. Как техническая сторона – это одно, плюс еще нужно быть морально готовы, физически готовы и разные моменты. И характером готовы, что он может быть и маленький ростом, может быть, и физически выглядеть, но у него жило, у него стержень, у него характер, он столкнулся, упал, встал, догнал. Это тоже характер, и это приветствуется, это виден, это и зритель видит, это искренность игрока, это, ну, это здорово. И команда заряжается этим моментом, и он, получается, растет и становится лидером в раздевалке, на льду и везде.
Лидеров хватает у нас? Да, вы хотели что-то, Сергей Владимирович, добавить?
Да, я хотел сказать, что да, проблем у нас пока не было МХЛ команды. Ребятам некуда было стремиться. Я проработал в детской школе много лет там. И в основном уезжали в клуб КХЛ. Дети еще там в 10-12 лет, чтобы там какая-то была у них перспектива. А сейчас у нас в Перми свой молодежный клуб. И поэтому ребята сейчас гораздо меньше стали уезжать, перспективные, которые могут помочь и команде мастеров, и молодежной команде. Я думаю, что вот в этом плане очень хорошо, что создали команду МХЛ.
Просто мы говорили тоже и продолжим эту тему сегодня, обязательно ее затронем, ведь клубы КХЛ, они с скаутской точки зрения, ну, настоящие пылесосы, там ведь их работа как раз на это и направлена, а клубов КХЛ прилично даже в нашем ближайшем окружении, там и Екатеринбург, и Казань, и...
Ну, там... нет, родители тоже сами стремятся именно ребенка пристроить в такой, как бы сказать, престижный клуб, статусный, поэтому сами...
И будут уезжать, и с этим уже ничего не поделать.
Ну, гораздо меньше, я думаю, что. Они могут и возвращаться обратно в Пермь. Вот многие, кто уезжал, они стучатся, может уже сказать, обратно.
А еще надо подумать, брать их обратно или нет. Да. Говорим сегодня о молодежке «Молот», дорогие друзья, с главным тренером нашего клуба Александром Агеевым и старшим тренером «Молот» Сергеем Мельто. Не переключайтесь, мы буквально на 2 минуты на рекламу прервемся. Продолжается большой экспертный овертайм на 91.2 FM. Артем Жаворонков, так меня зовут, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. В гостях в нашей студии сегодня главный тренер молодежного хоккейного клуба «Молот» Александр Агеев и старший тренер нашей команды Сергей Мельто. Если позволите, Александр Николаевич, я все-таки к вашему коллеге обращусь. Если вас наши слушатели знают, мы в прошлый раз познакомились, то о хоккейном пути старшего тренера, вашего главного помощника, наверное, еще мало кто знает. Сергей Владимирович, с чего началась ваша хоккейная карьера, тренерская? Ну и каковы ваши основные обязанности как старшего тренера? Помимо того, что морально поддерживать главного тренера, когда это требуется.
Ну, такая же работа предстоит. Просто ответственность чуть поменьше будет на мне. А так все те же обязанности. Помогать ребятам, передать свой какой-то личный опыт и жизненный, и, естественно, хоккейный в первую очередь.
С чего началась ваша хоккейная карьера? Со двора?
Да, естественно. Как обычно, раньше мы там сами коробку строили. Я еще был маленьким, мне лет 10 было, на 11. А старшие ребята уже там кому-то по 16, по 18 лет еще до армии своими силами построили коробку. Ну, завод там нам помог материалами.
Вы Пермя?
Да, да, с Балатова. И вот там сами заливали лед, естественно, сами чистили и так далее. Ну, вот потом уже где-то лет... В 11 мы раньше переходили из секции в секцию, там, школьным классом. Приехали тоже человек 5-6, наверное, на «Молот», покатались, посмотрели. Ну, тренер оставил меня еще одного товарища моего. И вот он все-таки через год тоже закончил, решил чем-то другим заняться. А я как-то, так сказать, зацепился, ну, понравился мне, естественно, хоккей. Ну и так все постепенно доросли до команды мастеров. Раньше не было МХЛ, то есть нужно было сразу попадать в команду или уже идти в армию. Такие более жесткие были.
Ну, в армии можно играть в ЦСКА.
В то время была хорошая мотивация. Либо в армии, либо в Афганистан.
А раньше, да, Афганистан. Там, или бегай, потей на тренировке, или иди служи на...
Как тренер, вы с каким возрастом начинали работать вообще? Вот с чего это началось?
У меня Александр Николаевич на эту тоже, можно сказать, стезю пригласил. Он тоже работал тогда в детской школе юношеской. И вот я так получилось, что тренер заболел в 2001 году. Попал в больницу Сергей Борисович Пономарев. А я был тогда, можно сказать, свободным агентом. И взял 2001 год. Практически довел до конца их, имеется в виду, до выпуска. Но в экстренно меня поставили на 2006 год. И, в принципе, и сейчас их до конца не довел еще. У них вот UHL.
А вы еще параллельно с ними еще работаете? Или уже...
Сейчас уже нет. Вот, ну, доработал этот, естественно, конец, этот сезон. Но они на будущий год уже будут с другим тренером работать. Ну, вот некоторых ребят тоже приглашали. Пару человек уже на просмотр. Ну и, естественно, дальше будем за ними смотреть. Я уже их там знаю. То есть, кто на что способен, так сказать.
Ну, хоккей все-таки командная игра. Я знаю, тоже в том числе и с вашими коллегами общался по хоккею. Говорили, что не всегда хорошо, когда команда выигрывает какого-то возраста. Не всегда это хорошо для взрослого хоккея, потому что они командой побеждают, но их командой на следующий уровень не перетащишь. Там нужно выбирать кого-то, одного, двух, трех. И не всегда можно судить о качестве подготовки хоккеистов, потому выиграла команда или нет. Это так? Как вообще вот, вот этот золотовалютный резерв там найти? Кто, кто из вас ответит? Сергей Владимирович, ну, давайте вы.
Ну, в этом плане, да, даже не знаю, все равно воспитывается этот командный дух. Хоть он и в маленьком возрасте, естественно, что всю команду не перетащить, но взаимовыручка, партнера там поддержать. Вот у нас даже в детском хоккее уже там работают ребята с психологами, что первый год работал, что вот шестой год, там их спортивный психолог специально, она проводит с ними такие тренинги, учит доверять друг другу ребятам в игре, чтобы ну, там всякие, там, поймай меня, там, ну, такие mm-hmm. всякие, чтобы он не боялся. То есть в этом плане, естественно, что проще, не проще сказать, а как хорошо, когда в команде есть лидеры, ярко выраженные, там даже не один, а несколько человек, которые да, могут в трудную минуту повести за собой коллектив. То есть переломить ход игры в проигрышной игре. Это в любой команде должны быть лидеры. А так, в целом, я думаю, что вот этот командный дух, он тоже воспитывается.
Он воспитывается. Переносится вместе с игроком, да. Неважно, остается он со своими
партнерами. Это воспитуемо, да. То есть ответственность все равно за, еще раз говорю, за коллектив и так далее. То есть даже какие-то есть методы там психологические, чтобы там ребята именно не то что стыд чувствовались, а именно ответственность перед всей командой.
Дорогие друзья, мы говорим сегодня о нашей молодежке, я имею в виду молодежку «Молота» в большом экспертном овертайме. В гостях у нас главный тренер молодежного хоккейного клуба «Молот» Александр Агеев и старший тренер нашей команды Сергей Мельто. Мы продолжим после местных новостей и рекламы. Продолжается, а точнее уже завершается большой экспертный овертайм на 91.2 FM. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. И в гостях у нас сегодня главный тренер МХК «Молот» Александр Агеев и старший тренер нашей команды Сергей Мельто. По поводу вот как раз лидеров, но ведь не может команда состоять только из лидеров. Должны быть и трудяги рядовые.
Есть же такое понимание и такая, скажем, поговорка, что плей-офф выигрывает третье и четвертое звенья. Это вот как раз не в обиду будет сказано, но вот которые говорим, характерные бойцовские, с черновой хорошей работы, с объемом катания, которые перерабатывают соперника, вот они там и нужен характер. А есть люди, которые более такие тонкие, техничные, они там, скажем так, спецбригады большинства, не всегда на них делается результат. И, то есть и здесь и должно быть такой баланс друг друга дополнять. Каждый делает свой какой-то вклад по мере мастерства, в общее дело. То есть они не все одинаковые. Это и есть такой... И задача-то и тренера их всех объединить под одну цель, но они все разные.
Вот, у всех перед глазами эпизод из фильма про нашу сборную, про красную машину, которая с канадцами играли, когда они гоняли по кругу, там ЦСКА стоять, все остановились и упали. Не останавливайтесь, Харламов же кричал, да, потому что мы кто? Мы все сборная СССР, вот надо сделать из разношерстной публики абсолютно ну, единый, большой, могучий.
Да, найти сочетание, кто с кем больше подходит, даже по темпераменту, там много там, еще раз говорю, показателей. То есть найти тренера взаимопонимания, чтобы они звенья достигли, так и ребятам будет проще, и они как бы больше смогут показать, на что способны. Это задача тоже, в принципе, раскрыть, как говорится, игрока.
Сейчас прошла вот эта селекционная работа, эти 4 дня, что дальше? Каков регламент, последовательность действий? Сейчас в отпуска?
Да, сейчас они уходят на отдых, но у них отдых тоже не заканчивается, у них же есть свои школьные дела, то есть им нужно сейчас поправить. В течение сезона у них накопились какие-то долги по учебе, я думаю, что они сейчас эти вопросы завершают, тоже у них напряженное время, потом чуть-чуть, думаю, надеюсь, что они отдохнут и начнутся втягиваться к сезону, заниматься технической работой, силовой работой.
Ну, такой. Вы им раздали домашнее задание?
Мы им свои пожелания, как говорится, озвучили. Это уже их
профессионализм, как это выполнить?
Их желание расти, их желание развиваться. Вот. 10 июля мы собираемся, проходим 3 дня углубленный медосмотр И 14 июля мы уезжаем на сборы. Уже подготовка идет к чемпионату.
Уже понятно, где будут сборы?
Да, уже понятно. Мы будем в этом два сезона готовились дома, в Перми. Здесь произошли маленькие изменения. В этом году мы выезжаем в город Глазов, где там готовимся, все планово. И по возвращению со сборов играем с нашей командой ВХЛ. Тоже такой...
Стыковой матч первый?
Стыковой матч, он уже какой-то традиционный, и это интересно все равно. И ребятам психологически куда стремиться. И мы их посмотреть, вот как раз есть психология, что он из детского спорта, он на них смотрел, на этих ребят, ходил на хоккей, здесь он против них уже сражается. Это тоже для них определенный барьер, и в то же время интерес, мотивация. И мы посмотреть на кандидатов в деле. Ну и потом уже... плановые контрольные игры, которые уже запланированы, которые уже утверждены планом подготовки.
То есть уже есть потенциальные соперники на старте,
да? Да, уже есть мы.
Ну, на контрольные матчи.
Да, мы в середине августа выезжаем в Челябинск и Екатеринбург, где играем со своими конкурентами, это «Белые медведи» и «Авто Екатеринбург». По итогам игр возвращаемся, проводим анализ и корректируем свои ошибки, разбираем. И... в конце августа перед чемпионатом, перед началом чемпионата, как правило, 4 сентября начинается чемпионат, выезжаем в Татарию, где играем две игры в Нижнекамске с «Реактором». Далее переезжаем в Альметьевск, играем со «Спутник» две игры. Это уже такая проверка, к чему мы готовы, и входим в чемпионат, где перед нами будут стоять задачи, которые мы обязаны решать.
А какие задачи?
Ну, нам еще не озвучили, будет встреча с генеральным директором Гуляцевым Александром Вячеславовичем. Ну, как правило...
Зная Гуляцева, я думаю, что перед вами будут поставлены самые высокие задачи.
Ну, это и хорошо, да, только вверх и вперед, согласен, планку нельзя опускать. Ну, и в то же время он сам из хоккея, сам все это прекрасно понимает, он еще посмотрит на команду, чтобы поставить адекватные цели и задачи, не так, что там...
Идите и побеждайте.
Идите побеждайте и быть там условно...
Принесите кубы Харламова.
Но все-таки...
Ну, к этому мы и стремимся.
Надо же понимать, что молодежка – это та кузница кадров для основы Молота в том числе. И даже если вот быть совсем циничным, это кузница кадров, которая позволит потом на этом заработать. Ведь игроки в молодежке, они потом будут на примете у команд КХЛ. И это еще и возможность как бы готовить игроков.
Ну вот, да, я думаю, что в этом году тоже хороший показатель, что Сераух, который провел 3 сезона в команде «Молот» ВХЛ, да, в этом году подписал в КХЛ в Сочи, то есть, опять же, кто интересуется хоккеем пермским, и ребята, которые из молодежки, видят, что вертикаль работает, почему бы здесь... сюда не приехать, не зацепиться, не привить себя, то есть и двигаться вверх и вперед к своей мечте, как игрока. То есть и отсюда можно попадать в КХЛ.
Слушайте, а селекционная работа завершилась, трансферное окно закроется, и вот на время перерыва или вот уже подходя к контрольным играм, еще кто-то может оказаться в команде или кто-то может ее покинуть чисто гипотетически?
Да, да, ротация, конечно же, будет, что не сейчас вот мы кандидатов определили, и дали им контракты нет, и по мере поступления информации, с кем мы работаем, и какие будут кандидаты, и что мы... Контрольные игры покажут, что кто-то, может быть, мы не дотягивает еще пока до определенного уровня, будем садиться, обсуждать, либо еще давать шанс, либо нужно ему дать... Это знаете, как вот я пример перевожу, переводить на образовательную систему. Хоккей тоже определенное дополнительное образование. То есть, когда,
еще какое?
Да, когда человек выходит из школы, он же смотрит, какой у меня диплом, да, насколько я сдал ЕГЭ, и куда мне нужно идти. Если у меня 4-5, я смотрю институты, университеты, рассматриваю, какие у меня есть возможности. Когда там 3-4, я ЕГЭ сдал, ну, не совсем удачно, где-то поленился, где-то я... не прогулял занятия, где-то я проспал, поленился. Соответственно, я смотрю колледжи, опять же, платные, бесплатные. И так и здесь. То есть, может быть, ему пока в какой-то колледж НМХЛ, посмотреть еще годик, сходить в дополнительное образование и потом уже через годик снова вернуться в университет, потому что МХЛА – это все лучше, это игроки сборных, это определенные таланты с хорошим образованием. Ну, как пример просто для, так сказать, для слушателей нашего радио и вообще для родителей потенциальных игроков, чтобы они тоже это где-то, может быть, хорошим примером сейчас озвучил.
Ну, они должны это понимать, по крайней мере. Я понимаю, что родители в любом случае любят своего ребенка, считают его лучшим на свете, но не всегда это так на хоккейной площадке. Мы вынуждены уже заканчивать, показывает звукорежиссер, что эфирное время, отведенное нашей программе, подходит к концу, но это не повод расставаться надолго. Мы договорились с коллегами, что будем встречаться в этой студии чаще, а может быть и дистанционно, потому что внимание к молодежному хоккею не только на уровне администрации хоккейного клуба «Молот», администрации Пермского края сегодня привлекается немало, но и на уровне СМИ, потому что нам правда интересно. И там где-то вот, наверное, сейчас среди той 28-ки, 28 человек вполне возможно новые Овечкины, Малкины. Вообще без проблем. Большое спасибо. Благодарю своих сегодняшних гостей, главного тренера молодежки «Молота» Александра Агеева и старшего тренера нашей команды Сергея Мильто. Очень рад, что вы нашли время приехать к нам. Ну, у вас сейчас тоже отпуск, наверное, да? Хорошего вам отдыха. Ну и ждем вас тогда уже тогда, когда, собственно, команда вновь соберется в Перми. А то и раньше вдруг получится.
Спасибо за приглашение. Всегда рады откликнуться.
Да.
Артем Жаворонков зовут меня. Михаил Пьянков помогал нашему эфиру за звукорежиссерским пультом. Друзья, болейте только спортивно. Спасибо за внимание. Александр Николаевич, Сергей Владимирович, спасибо вам еще раз за то, что пришли. До новых встреч.
До свидания.
Всем спасибо.